Глава 4. Подмосковная деревня Коростово. Встали в 6 утра, не спеша позавтракали, собрались и поехали домой. Ксюшу высадили у метро. Сразу как попал домой, попробовал дозвониться до отца, но он был в ванной. Попросил Киру передать ему, что жду его звонка. Скоро он перезвонил, договорились, что сразу после работы он едет ко мне. Если что-то поменяется, я перезвоню ему на кафедру. И так осталось только договориться с Борисом Львовичем. Ему позвонил уже в большом перерыве между парами, попросил разрешения приехать за плиткой сегодня после 3 часов. Он разрешил, опять откровенно веселясь над моей затеей. Сразу же перезвонил Петру, подтвердил сегодняшнее мероприятие и уточнил, сможет ли он приехать. Он с энтузиазмом подтвердил, что будет обязательно. Ну вот и подходит к своему завершению первая фаза операции «Роза на стекле», по которой нужно раздобыть плитку для последующей обработки. Про вторую фазу даже и думать не хочется. Сколько же придется с этой плиткой возиться, чтобы привести ее в норму? Но глаза боятся, а руки делают. В университете, глядя на Брагина, думал, стоит ли поговорить с ним о впечатлении, которое у его Женьки сложилось у наших девчонок. Но, поразмыслив, решил дать ей еще один шанс. Возможно, она дурака валяла, значимость свою хотела поднять, болтая с девчонками, или попросту дурачилась. Может, она сама сейчас сидит и локти кусает. Дура я, дура, зачем надо было такую комедию ломать? Теперь расскажут Косте, какая я буду, никакая жена и хозяйка. После пар сразу ринулся в сторону дома. От метро направился сразу в гараж и перегнал машину к дому. Не успел разогреть себе обед, как услышал во дворе, как подъехал мотоцикл. Выглянул в окно, точно зять. Добавил в кастрюльку еще пару половников супа. Пока мы с Петром обедали, подъехал отец, посадили обедать и его.
«Разморил от еды, сейчас бы на боковую», — заметил, потягиваясь батя. «А Галия молодец, вкусно готовит».
«Кстати, да», — спохватился Петр.
«Я ей передам», — пообещал я. «Ну что, по коням?»
«Да, поехали», —
предвкушая достойное приобретение, довольно потер руки отец. И только тут вспомнил, что зять понятия не имеет, что мы собираемся сейчас вывозить. Достал у Галии из заначки 6 плиток.
«Вот это да!»
— удивился Петр, раскладывая плитки на столе.
«Никогда таких не видел. Это куда?»
«Покупали на пол, но, думаю, можно и на стены. Какая разница?» — спросил я, глядя на отца.
«Тут 7 мм толщина», — взял одну плитку отец в руки. «Толстоватый, конечно, но, думаю, можно и на стены».
«Клей бы хороший достать», — задумчиво проговорил я.
«Можно похимичить, в раствор что-нибудь добавить»,
— ответил батя.
«Посоветуюсь с Наумычем, он наверняка знает».
«Ну тогда все, пошли», — скомандовал я. Отец сел ко мне в машину, а Петр ехал за нами. Припарковались у ворот. Заехать было нельзя, только калитки открыты. Пошел на вахту звонить секретарю правкома. Борис Львович вышел довольно скоро, взял ключи от сарая и ворот и повел меня на задний двор вокруг здания НИИ, все так же посмеиваясь. Но когда он увидел, какой представительной делегацией мы приехали, и когда я познакомил его с отцом и Петром, он посмеиваться перестал. Похоже, догадался, что мы тоже знаем секрет стабилизации больных роз. А мы загнали транспорт поближе к двери сарая и начали таскать коробки. Носили по 2, чтобы не упахаться слишком быстро. Батя подносил к выходу, Петр к машине, а я укладывал, стараясь распределять вес равномерно по машине. Все-таки каждая коробка весит под 10 килограмм. Батя под ноги вперед поставил 6 коробок вплотную к сиденью. Укладывая плитки, поглядывал на этикетки. Ни белого, ни красного не попалось. Ну и ладно. Перешли к мотоциклу. Сказался навык игры в «Тетрис». Уложил внутрь 20 коробок и на сиденье еще 4. Больше грузить побоялся. Какая грузоподъемность у коляски? Прикинув, сколько коробок осталось, 3 раза съездить придется. «Мы вернемся через 30 минут», — подошел я к Борису Львовичу. «Еще ходку сделаем».
«Конечно.
Хотите, оставьте мне ключи, чтобы не возиться с нами».
«Ничего, мне не трудно».
— заверил он меня. — Ну, нет так нет. Мы выехали с территории НИИ, и он закрыл за нами ворота. Порядок есть порядок. Возле дома выгрузили сначала все перед подъездом. Потом Петр заносил коробки на площадку 1-го этажа, батя ставил их в лифт, нажимал кнопку 3-го этажа, я лифт наверху освобождал и отправлял обратно на 1-й.
забил коробками всю площадку на этаже. Петр решил по лестнице подняться, не смог на этаж пройти. «Иди на второй этаж и поднимайся на лифте», — сказал я ему.
«Там Тарас еще последние коробки грузит», — побежал Петр вниз.
Затащив коробки в квартиру, мы чуть живые спустились вниз и поехали обратно в НИИ.
«Ну, как вы быстро», — заметил Борис Львович. «Полчаса даже не прошло».
«А вы нас тут ждали, что ли?» — поинтересовался я.
«Ну, да». «Второй раз, боюсь, так же быстро вернуться у нас не получится», — заметил отец.
Председатель правкома все время находился рядом, и пускать процесс на самотек он явно не собирался. «Ну, тогда пусть ждет». Мы уложили еще столько же коробок и повезли их ко мне. Попалось несколько коробок с белой плиткой. Не стал акцентировать на это внимание. Ее мало, две коробки — это всего квадратный метр. Максимум на контрастную полоску где-нибудь в ванной хватит. Иногда это очень даже в тему. «У тебя дома есть, где коробки складировать?» — поинтересовался я у отца по дороге.
«Да откуда? Думал, Наумычу в подвале пока сложить».
«Хочешь, пусть у меня пока лежат», — предложил я, — «пока мебель не купим».
«Давай, тогда же лучше будет», — согласился отец.
Разгружали так же быстро, но устали гораздо сильнее. «Последний раз, мужики, загрузим и передохнем», — подбадривал я их, когда мы спускались, перетаскав все плитки в квартиру. Уже Галия пришла и сразу взялась готовить нам что-то вкусненькое. Попросил у нее маленький презентик из дефицита собрать мне с собой для председателя правкома НИИ. Борис Львович во второй раз ждать нас не стал, пришлось бегать за ним на вахту. Он опять запустил нас на территорию и открыл сарай. Мы вынесли все, даже рваные и неполные коробки. Батя даже трудолюбиво россыпь с пола собрал. Попалось с пару десятков коробок красной плитки, еще штук 10 белой.
«Ну, вы молодцы, конечно», — сказал Профорк, — «как Мамай прошел».
Я решил, что это намек, и принялся действовать. «Это вам за беспокойство», — вручил я Борису Львовичу палочку копченой колбасы и две баночки с импортными овощными консервами. Не угадал. Он этого явно не ожидал, приоткрыл сумку и, увидев содержимое, поднял на меня удивленные глаза. Все же иногда привычки из 21 века меня подводят. В СССР далеко не всегда люди рассчитывали получить презент даже за серьезную услугу. Так что Профорга я явно удивил, но отказываться он не стал, что хорошо, а то мог и обидеться. «Спасибо», — протянул я ему руку.
«Не за что»,
— немного растерянно ответил он.
«Попробуйте погреть плитку при 80 градусах в течение часов 30. Духовку на самый маленький огонь. Но не спешить с нагревом. Первые минут 30 с приоткрытой дверцей».
«Ёперный театр, так просто. А я варил». «Спасибо. Огромное от всей души. Искренне поблагодарил я его несколько раз».
«А я тебе сразу сказал», — усмехнулся отец на обратном пути. «Все они прекрасно просчитали. Возиться не захотели».
«Так, нас Галия еще ждет. Стол там накрывает», — напомнил я, когда мы подъехали к дому. «Петь, ты сразу заберешь часть плитки? Есть где хранить?»
«Ну, был бы уже гараж. У нас комната маленькая. Пусть у вас пока полежит. Как только гараж построю, сразу вывезу».
«Ладно, тогда таскаем», — ответил я. Последняя партия была чуть меньше предыдущих. Никто нас не ждал, не торопил, мы ее без спешки занесли, уложили. «Да уж, глядя на эту кучу коробок, — сказал я, — планировали летом ремонт у бабушек. Удобство хотели в доме сделать. Начну тогда для них плитку греть». «Идите за стол», — позвала Галия, и мы поспешили на кухню, а она ушла на урок к художникам, напомнив мне, что меня тоже ждут.
«Вот такую бы закусь, 50 капель».
— устало сказал отец, и я поставил на стол початую бутылку коньяка. Мы с Петром пить не стали, ему еще в мытище возвращаться, а мне еще машину в гараж ставить. — «Что у вас с ГСК?» — поинтересовался я у бати. — «Дело движется?»
— «Там не все так просто», — ответил он. — «Ну, председатель правкома очень активно подключился. Он оформлением занимается, мы списки желающих составляем».
«Насчет Галии выяснил? Надо ей трудовую в институт переносить?»
«Точно, забыл совсем. Надо».
«Ну, ты ее в списке-то включи, а трудовую она принесет», — попросил я, а сам подумал, как лучше это сделать. «Наверное, лучше через Ксюшу, пусть она сама в кадрах все оформит. В комитете комсомола лучше о Галии не напоминать. Работает и пусть работает. тем более, что она реально свои полставки по-честному отрабатывает, и главное, что ей даже нравится, а трудовая в институте у отца лежать будет. Посидели немного и поехали кто куда. Петр к себе в мытище на мотоцикле, а я в гараж. Подвез отца до станции. «Может, давай до дома подкину?» — предложил я ему.
«Обратно как будешь без прав возвращаться?» — возразил он. «Это надо было Галию с собой брать. Ты лучше плитку ко мне как-нибудь привезешь. Только я с Кирой сперва поговорю, какой и когда ремонт нам нужен».
«Конечно, привезу, не вопрос». Мы попрощались, и он к себе поехал. Что значит возраст? Он реально устал, а мы с Петром еще бодрячком. Посидели за столом немного, и порядок. Остаток вечера провели у художников. Отсидел свои оставшиеся 40 минут. Михаил Андреевич сказал, что этого достаточно, но на результат посмотреть опять не дал. «Терпение, мой друг», — улыбаясь, сказал он. «Еще немного осталось». «Мы хотели вас попросить», — сказала Елена Яковлевна за чаем. «Мы уезжаем на пленэр в Самару на месяц. Не трудно будет цветочки мои поливать пару раз в неделю?» «Конечно, не беспокойтесь», — сразу ответила Галия. «У нас до конца июня сессия, так что мы в Москве будем». «Ой, как хорошо», — обрадовалась художница. Потом разговор зашел про Юрку Бахтина. Как я понял, Михаил Андреевич все же познакомил его с преподавателем на подготовительных курсах, и Юрка начал посещать их. «Мне показалось, что он уже не так очарован», — рассказывала жена. «Первое время он с таким восторгом обо всем, что там у него происходит, говорил, а сейчас стал буднично на все мои вопросы отвечать». Художники, переглянувшись, рассмеялись. «Похоже, начал понимать, что это тоже совсем нелегкое ремесло», — сказал Михаил Андреевич. «Но так и лучше. Пусть не будет иллюзий. Один раз он с выбором профессии уже ошибся. Пусть уж во второй точно понимает, на что подписывается». В четверг получил письмо от Мишки Кузнецова, где он подробно написал, на какой специальности учится, какие дисциплины в первом семестре первого курса на какие оценки сдал, какие ждут его зачеты и экзамены на летней сессии. Ну вот, теперь можно заняться и подбором места. Горный институт не профильный для Мишки, это на крайний случай. Попробуем подобрать по профилю. Позвонил Константину Сергеевичу в Общество знания, попросил в первую очередь устроить мне лекции в вузах, связанных с транспортом или транспортным машиностроением. «Друг учится в Брянском институте транспортного машиностроения, хочет в Москву перевестись», — объяснил я ему. «Может, МИИТ?» — предложил он. «Кстати, я тут закинул удочку насчет вашего студенческого стройотряда. Есть несколько предложений, но вам самим надо ехать разговаривать насчет всех деталей». «Понял, спасибо», — обрадовался я, — «что самому не надо искать. Что-то сейчас совсем не до этого». Записал контакты людей, с кем надо встретиться. Решил, что сам поеду вместе с Лехой, а то он еще неопытен в переговорах. В МИД лекцию он мне тоже обещал устроить, а сегодня еду по плану в Институт автоматики. Думал, обычный завод, типа как тот, что в радиоточке паяет. А нет, это оказался научно-исследовательский институт. Тут выпускали шифровальную технику для нужд государственных структур. Секретность и строгий пропускной режим впечатлили, все как в Кремле. Встречал меня замдиректора института по науке. Что-то конкретное он рассказать о продукции института, естественно, не мог. Сказал только, что это оборудование обеспечивает безопасность правительственных каналов связи. Серьезные ребята, и продукция у них серьезная. Их согнали всех в просторный актовый зал, много молодежи, что порадовало. Лекция о резерве развития научного потенциала для нужд народного хозяйства СССР. Хорошая тема. Тут и про важность развития отечественной научной школы рассказал, и про патриотизм, но основной упор сделал на образовании, как общем школьном, так и специализированном. Чтобы взрастить гениального ученого, нужно дать проявить себя десятку очень хороших молодых ученых. А чтобы найти этот десяток очень хороших молодых ученых, нужно дать достойное образование 100 молодым людям. А чтобы у вас вуз закончило 100 молодых людей, нужно дать очень хорошее образование 1000 детей в школе. Чем больше людей в стране получат достойное образование, приобщаясь к наследию мировой культуры и науки, тем больше шансов получить мощную научную школу. С этой точки зрения, все мы в СССР делаем правильно. Перед детьми в СССР открыты все пути. Сын колхозника может стать великим академиком. Это наше преимущество. А вот что еще неплохо бы улучшить. У нас есть серьезный отрыв с внедрением новых технологий, которые есть в военном секторе, в гражданский. И зачастую большой разрыв между уровнем военного сектора и гражданского. Ну, сами подумайте, товарищи. Мы способны сделать ядерную ракету, что может перелететь на другой континент и попасть в достаточно небольшую точку без промаха. Можем сделать один из лучших в мире танков. А когда нам нужно купить пальто, и мы приходим в магазин с этой целью, то что там продается, покупать совсем не хочется. Ликвидация этого разрыва — одна из важнейших вещей, что стоят перед советской экономикой. Как и наша армия заслуживает всего самого лучшего, и мы ей это обеспечиваем, так и наши советские граждане тоже заслуживают всего самого лучшего. Если кто и хотел спорить на эту тему, то не стал. Тут уже даже свои сразу засмеют. Все были в магазине, видели эти мышиного цвета пальто по выкройкам 40-летней давности. Задали мне после лекции непростой вопрос. Что, если что-то нам необходимое уже кем-то за рубежом изобретено, но охраняется как гостайна и купить нельзя? Есть ли смысл свое изобретать, особенно если это касается обороноспособности? «Я так понимаю, что речь идет о промышленном шпионаже», — уточнил я. «Когда речь идет о жизни и смерти, то, конечно, надо пользоваться любой возможностью, чтобы получить новую технологию, но по-хорошему нужно самим развивать и такие технологии, которые есть у других, и такие, которых нет ни у кого. Наличие современных технологий — серьезный аргумент в любых переговорах, и, что самое главное, самостоятельно разрабатывая те технологии, что уже есть у других, можно наткнуться на что-то новое, на что иначе не наткнешься, и наработать компетенции для очередного научного прорыва». Интересно поговорили. Подняли и тему ядерного вооружения. Опасное оружие, если речь идет о войне, в непосредственной близости от собственных границ. Применишь такое оружие, в том числе и собственную территорию превратишь в пустыню. Но чрезвычайно важное для защиты суверенитета. Страну, которая располагает ядерным оружием и мощным арсеналом его доставки на территорию противника, мало кто решится атаковать. А вот без такого арсенала все может однажды сложиться очень печально. Скажут, к примеру, что на твоей территории права человека нарушаются, или ты что-то плохое задумал в отношении других стран, и нападут. Говоря об этом, я сразу вспомнил известное видео с пробиркой Колина Пауэлла, который тряс ей на трибуне ООН, уверяя всех, что у Ирака есть химическое оружие, и что атака США на эту страну совершенно необходима, чтобы не дать Ираку его использовать против соседей. В пробирке оказалась вода, а в захваченном Ираке американцы так и не нашли никакого химического оружия, хотя и очень старались. Оказалось, что иракцы его уничтожили за много лет до этого вторжения. Вот это был бы классный пример, но после него сразу санитаров вызовут. Спорили о ПВО, меня уверяли, что у ПВО невероятные перспективы. «Я вас наверняка сильно огорчу», — спорил я с этими кулибинами. «Но любое ПВО разряжается на раз-два предварительным пуском ложных целей. И в целом это то же самое, что борьба тех, кто делает снаряды, с теми, кто делает броню. Делают снаряд, что пробивает имеющуюся броню, конструкторы напрягаются и делают броню, что он не может пробить». Тогда конструкторы снарядов напрягаются и делают снаряд, что может пробить новую, улучшенную броню. Бесконечная история. Тут с первого ряда поднялся полный мужчина с лысиной, напомнивший мне своей внешностью Хрущева, и строго погрозил мне пальцем. «Стыдно, товарищ лектор», — заявил он, — «нехорошо так людей пугать». «Вот тебе и здрасте. Кого же я напугал?» «Меня, например». «Как вы можете утверждать, что любое ПВО можно легко обезвредить?» «Ну, это же очевидно», — развел руками я. «Простая математика. Если в распоряжении ПВО противника имеется 20 ракет, то достаточно выпустить 20 ложных целей и делайте дальше с ним все, что хотите».
«А, ну, если так ставится вопрос, то я согласен», — промокнул он себе лоб носовым платком под улыбки и шутки коллег.
Спор продолжался бы и дальше, если бы меня не отодвинул от трибуны какой-то местный начальник, судя по выправке, военный в прошлом, а может и в настоящем.
«Товарищи!» — возвестил он. «Время лекции вышло».
«Ну!» — раздалось в ответ ему несколько голосов.
«Спасибо!» — пожал он мне руку. «Было очень интересно. Секретарь партийной организации Ковалев Евгений Павлович, прошу следовать за мной».
Он провел меня коридорами в кабинет, где, по всей видимости, был хозяином, и вручил мне коробку. «Ого! Не ожидал я, что она будет столько весить!»
«Ничего, боец, своя ноша не тянет!» — похлопал он меня по плечу, улыбнувшись, и проводил до вахты.
Ящик не был ничем перевязан, его можно было тащить, только обняв рукой и уперев в бедро. «Неудобно, а куда денешься?» В коробке оказалась говяжья тушенка. Галия деловито переложила банки в шкафчик, тоже недавно с работы только пришла, и занималась ужином. «Ой, а на работе что творилось?» — улыбаясь, делилась жена. «Все разговоры с Ксюшей были только о поездке в деревню. Она так и жила, так похорошела».
«Иван ей как, понравился? Или мы зря старались?»
«Понравился. Он у нее телефон рабочий попросил». Хитро улыбнулась мне жена.
«А, ну и отлично. Дальше сами разберутся». Вскоре позвонил Сатчан и сказал, что скоро подъедет.
Что опять стряслось?